Так, значит, мы сегодня посмотрим первый Паралипоменон с 19 по 21 главу. С 1 по 5 стих 19 главы. «После сего умер Наас, царь Аммонитский, и воцарился сын его вместо него. И сказал Давид, окажу я милость Анону, сыну Наасову, за благодеяние, которое отец его оказал мне. И послал Давид послов утешить его об отце его. И пришли слуги Давиду в землю Аммонитскую к Анону, чтобы утешить его. Но князья Аммонитские сказали Анону, неужели ты думал, что Давид из уважения к отцу твоему прислал к тебе утешителя? Не для того ли пришли слуги его к тебе, чтобы разведать и высмотреть землю и разорить ее? И взял Анон слуг Давидов и обрил их, и обрезал одежды их наполовину до чресла и отпустил. И пошли они, и донесено было Давиду о людях сих, и он послал им навстречу, так как они были очень обесчещены. И сказал царь, останьтесь в Иерихоне, пока отрастут бороды ваши, тогда возвратитесь». Вот, видите, как интересно, если мы много раз говорили, что Давид – это прообраз Иисуса Христа, царя, вот. И видите, как получается, Иисус Христос, как царь, посылает своих посланников проповедовать хорошую новость, Евангелие, да, а иногда люди относятся, вот как этот неразумный сын умершего царя, очень не доверяют, да, что у Давида были искренние намерения просто выразить соболезнования и все, но он послушал этих советчиков, да, и вот тоже люди сами по себе, они, может быть, приняли бы благость Божию, Евангелие, да, но так как этот мир, как бы, как эти друзья советуют, ты что думаешь, что у Бога такие чистые намерения, он хочет твою жизнь испортить, сделать твою жизнь скучной, религиозной, вот, и не доверяя Богу, да, люди не доверяют Богу, иногда очень даже богохульно относятся к Его Слову, к Его истинам, к Его посланникам, да. Вот, и здесь такое произошло, и мы знаем, что вот эти вот посланники, они и вынесли этот позор. Это было позор, как бы, ну, как бы это оскорбление было царю Давиду, но посланники вынесли, вот эти послы вынесли этот позор, и царь им говорит, подождите, в Иерихоне, да. И как, какая картина, как люди иногда плохо реагируют на благость Божью, да. Ну что, что царь Давид сделает? Что он сделает, когда так его оскорбили, да, и так обошлись его послами, да? 6 по 7 стих. «Когда аммонитяне видели, что они сделали с ненавистными Давиду, тогда послал Анон и аммонитяне 1000 талантов серебра, чтобы нанять себе колесницы всадников из Сирии Месопотамской, из Сирии Мааха и из Сувы. И наняли себе 32 тысячи колесниц царя Мааха с народом его, которые пришли и расположились станом пред Медевою. И аммонитяне собрались из городов своих и выступили на войну. Когда услышал об этом Давид, то послал Иова со всем войском храбрых. И выступили аммонитяне и выстроились к сражению ворот города, а цари, которые пришли отдельно, в поле». Давайте до 19 прочитаем. «Я, видя, что предстоит ему сражение спереди и сзади, избрал воинов всех отборных в Израиле и выстроил их против сириан. Остальную часть народа поручил Овесе, брату своему, чтобы они выстроились против аммонитян. И сказал он, если сириане будут одолевать меня, то ты поможешь мне, а если аммонитяне будут одолевать тебя, то я помогу тебе. Будь мужественен и будем твердо стоять за народ наш, за города Бога нашего, и Господь пусть сделает, что ему угодно. И вступил Иоав и люди, которые были у него, в сражение с сириянами, и они побежали от него. Аммонитяне же, увидев, что сириане бегут, и сами побежали от Овесы, брата его, и ушли в город. И пришел Иоав в Иерусалим. Сириане, видя, что они поражены израильтянами, отправили послов и вывели сириан, которые были по ту сторону реки, и Савак, военачальник Адразаров, предводительствовал ими. Когда донесли об этом Давиду, он собрал всех израильтян, перешел в Иордан, и, придя к ним, выселился против них, и вступил до их сражения с Янами, и они сразились с ним. и сириане побежали от израильтян. И истребил Давид у сириан 7 тысяч колесниц и 40 тысяч пеших. И собака военачальника умертвил. Когда увидели слуги Эдразара, что они поражены израильтянами, заключили с Давидом мир и подчинились им, и не хотели сириане помогать аммонитянам. Значит, мы здесь видим, аммонитяне просят помощь у сирийцев. Вот. И что интересно, мы в прошлый раз изучали, что Бог дал победы, и Давид побил большое войско сирийское, да? А тут мы видим, что сирийцы опять как бы собрали силы, опять нападают. То есть мы видим, что враг не сдается, да? И вот это, мы должны это понимать, в нашей духовной жизни сатана не сразу сдается. Мы можем одержать победу и в какой-то области, потом видим, что в этой же области сатана и что-то в нашей жизни опять набирает силу, да? То есть на войне не всегда бывает, вот победил, все, потом отдыхаешь, да? Мы видим, что у Давида было в своей жизни много сражений, но он упал на Бога, и Бог давал ему победу, да? Вот, и мы вовлечены в духовную войну, и это не значит, что Бог неверен или что Бог слаб, если эти атаки повторяются. Да? Просто стоять в вере, и мы видим, как Давид здесь победил. Здесь, в принципе, сложная битва была, да, так получилось, что как бы спереди и сзади у них битва была в окружении, это всегда тяжело так сражаться, да. Аммонитяне стояли перед своим городом, и сириане там сбоку стояли, вот, и вот, не очень-то хорошее расположение было, но они укрепились, надеялись на Бога, потому что Бог ведет эту битву. Не проблема спереди, сзади, как бы там ни был, Бог даст нам победу. Да, будь мужественным. А? Да. Да. Будьте мужественны, будьте твердыми. То есть, когда спереди, сзади, это духовная война, образно говоря, происходит, не только как-то в одном направлении, а вокруг нас, да, когда нам кажется, что это слишком много, это я уже не смогу перенести. Ничего страшного, надо быть просто мужественным, твердым. Бог даст нам победу, да? Как и здесь он дал. Двадцатая глава. Через год в то время, когда цари выходят на войну, вывел Ииав войско и стал разорять землю аммонитян. И пришел и осадил Раву. Давид же оставался в Иерусалиме. И Ииав, завоевав Раву, разрушил ее. И взял Давид венец царя из головы его, и в нем оказался весу талант золота. И драгоценные камни были на нем, и был он возложен на голову Давида. И добычи очень много вынес из города. А народ, который был в нем, вывел и умерщвлял их пилами, железными молотилами и секирами. Так поступил Давид со всеми городами аммонитян, и возвратился Давид и весь народ в Иерусалим. То есть сириане были разбиты, а аммонитяне, потеряв поражение, они все скрылись в своем городе, в укрепленном городе, да? То есть, и потом Ииав возвратился в Иерусалим, вот, год прошел, и они продолжили эту военную кампанию, чтобы уже разрушить вот этот аммонитский город, ихнюю столицу Раву, да? Вот. Через год, да? В то время, когда цари выходят на войну, да? То есть вот так вот повествование у нас идет. Победа над сирийцами, аммонитянами, а потом победа над этим главным городом Равой, да? И когда, не знаю, как вы, когда я читаю паралипоменон, вот дохожу до этой главы, я как бы про себя говорю, подождите минутку, а как же это так быстро вы перескочили? Давид там такое наделал, да? Помните, согрешил с Версавией, да, убил Урию, который был таким хорошим воином, верным, сражался за него, да, врал там, потом целый год не хотел каяться, пока пророк не пришел и не припер его к стенке, да. Ничего себе, так раз и пропустили. Да, интересно так. Вы меня всегда это удивляло, да? Да, но в этом очень есть в царствах, об этом все подробно написано. А в Паралипоменоне Дух Святой вдохновлял, тот, кто писал эту книгу. Дух Святой так вдохновил, что Человек не стал об этом писать, об этом позорном падении царя Давида, да? Дух Святой посчитал, об этом больше не нужно говорить. Да? Что интересно по поводу прощения, да? Вот когда Бог прощает, действительно, Он не вспоминает наших грехов. И вот книга Паралипоменон, где описывается слава этого великого царя Давида, Дух Святой не упоминает это огромное падение Давида. Вот просто очень интересно. Год прошел, Дух Святой ничего не упоминает. Потому что Бог с этим разобрался. Это был серьезный грех, но Бог простил. И Давид может дальше продолжать. И причем Бог простил и дал победу своему народу, дал победу Давиду, он пришел, возложил эту тяжелую корону себе на голову. Не думаю, что он ее возложил на голову, это было 40 килограмм, она весила эту корону, представляете, талант золота. Наверное, или так ритуально держали эту корону над ее головой, или как, не знаю. Вот. А? Ну не знаю. 40 килограмм, вот. Знаете, как вот я там, как православные, когда раньше венчают, и сейчас, да, они держат корону на головой, да? Вот, может, так как-то держали бы. Вот. Вот что интересно, что грехов и беззаконий не вспоминают, тем более в Новом Завете об этом говорится, да? Какой серьезный грех, это серьезное падение, да? Но Дух Святой не считает нужным больше об этом говорить. С этим разрешилось, да? А кто писал книгу про это? А? Не Моисей. Ездра, по-моему, да? Ну да, Ездра писал. То есть это было довольно-таки позже, да? И Бог... Для Ездры, для других, которые прошло 100 лет, 200 лет, 300 лет с этих времен, Давид был по-прежнему великий царь, который был помазан от Бога. Это благодать Божия. Бог прощает и больше не вспоминает. Да? Вот, а вопрос. Почему так жестоко Давид поступает с этими побежденными, пораженными аммонитянами? Да? Умещал их пилами, железными молотилами, секирами. Да? Почему так, да? Вот. Ну, на самом деле, в Библии об этом не говорится, но, скорее всего, объяснение очень простое. Аммонитяне сами были такие жестокие, сами так поступали с израильтянами, с другими народами, и Давид просто, как бы, следуя этому принципу око за око, поступил так же жестоко, как они поступали жестоко. Например, помните, аммонитяне там пришли к израильтянам, когда еще царь Саул был, да, и они говорят, мы с вами заключим мир, если... У каждого глаз выколен, да, по-моему? Что-то такое. То есть это жестокие люди были, и по своей жестокости они получили. Вот, допустим, пророк Амос 1.13. Давайте, найдите мне пророк Амос. То есть, видите, они как, они даже не имели милости к беременным женщинам. То есть, это очень жестокие люди были. И Давид просто поступает так же, как они поступали здесь. Дальше, с 4 по... А, знаете, что еще? Вот просто... Вот когда вы читаете Библию, в Библии много материала, и Библию писали разные люди, все они были... под водительством Духа Святого, и в этом, конечно, есть единство. Но люди могли разные события описывать с разных точек зрения, и иногда, когда читаешь, может показаться, что есть противоречие. Например, здесь мы Паралипоменон читаем, и здесь говорится, что Ияв завоевал Раву, да, разрушил ее, а Давид оставался в Иерусалиме, да, в первом стихе. Мы видим, да. А потом во втором стихе говорит, что оказывается Давид все-таки вынес много добычи из этого города. То есть как это объяснить, что это, разве это не противоречие, да? Давид остался в Иерусалиме, и я завоевал, и все-таки Давид вынес добычу. Ну, как это понять? А на самом деле мы знаем более подробную историю из царств, то, что Давид действительно остался в Иерусалиме, и основную битву он и оставался в Иерусалиме. Но когда уже победа была явна, Иов посылает послов и говорит, вот, как бы, город почти взят, ты как бы приди, чтобы слава тебе вся досталась, и как бы последний кирпичик толкни. Вот. И Давид пришел, и вот в это, поэтому ему его прославили как победителя. Да? Вот, то есть здесь просто пишется так, что как будто Давид остался в Иерусалиме. Но на самом деле история немножко более сложная была. Да? То есть я к чему это говорю? Потому что в Библии надо будет такие встречаться моменты, или в Евангелии, когда Евангелие вы сравниваете, или в Ветхом Завете книгу Царств, Паралипоменон сравниваете. Вам может показаться, что вроде бы какие-то противоречия. На самом деле надо помнить, что были многие другие ситуации, которые мы не видим, а люди, которые писали, не писали. Но если бы мы видели эту ситуацию, мы могли бы объяснить, почему есть такие немножко по-другому истории рассказывать. Понимаете, да? То есть умейте немножко, если видите какую-то ситуацию, поймите, что разные люди по-разному разговаривали, то есть по-разному рассказывали, да? Вот. То есть и тот, и другой прав. Давид действительно остался в Иерусалиме, потому что часть всей битвы он был в Иерусалиме. Да? Но если были, все-таки точно говоря, под конец этой битвы он пришел, чисто так символически, да? Вот. В Библии нет никаких противоречий. Дальше, с 4 по 8 стих. После того началась война с филистимлянами в Газере, тогда Савахай Хушатянин поразил Сафа, одного из потомков Рефаимов, и они усмирились. И опять была война с филистимлянами. Тогда Иоханан, сын Иаира, поразил Лахмия, брата Голиафа, гефинянина, у которого древко было копье, как на волу ткачей. Было еще сражение в Гефе. Там был один рослый человек, у которого было по 6 пальцев, всего 24. Он также был с потомков Рефаимов. Он поносил Израиля, но Иоанафан, сын Шимы, брат Давида, поразил его. Это были родившиеся от Рефаимов в Гефе и пали от руки Давида и от руки слуг его. То есть мы видим уже до этого, Давид очень много поразил раз филистимлян, да? Но они все равно не сдаются, посылают своих великанов, и некоторые начинают поносить Израиля, как здесь говорится, да? То есть мы видим, как враг в духовных войнах, сатана. Сатана, он не трус, да? Он будет использовать любую возможность, чтобы вы трусами стали, чтобы вы начали бояться, да? И он будет даже поносить, хотя вчера он потерпел поражение. Сегодня будет и начать нагло поносить, как будто он здесь победитель, и все, да? Свои силы хвалит. Вот это духовная война. Сатана, он не сдается. Это он серьезный как бы враг, но Бог больше сатаны, да? Бог сильнее, да. И почему я это говорю? Потому что мы иногда думаем, немножко наивно думаем по поводу духовной войны. Иногда мы думаем, скажу во имя Иисуса Христа, все, он убежит. Может действительно убежит сегодня, да, но потом завтра придет. Да, может быть даже все с большей силой, все с большей наглостью. Но Бог верен, Бог даст победу, да. И поэтому, когда мы молимся за пробуждение, за исцеление, за какие-то вещи, сатана иногда, не сразу сдается. Как эти филистимляне, они не сразу сдавались, но Давид каждый раз воевал, каждый раз побеждал их. И причем Давид, когда первый раз Голиафа сразил, это было таким вдохновением для других, что другие тоже начали верить, как Давид, и тоже поражать этих великанов. И кто-то поразил такого брата Голиафа, который тоже большой был. То есть, видите, как очень важен хороший пример, да? Вот, и так что Бог, может быть, хочет, пропуская вас через то, где никто до вас не был, через какие-то трудности, хочет сделать пример, чтобы вы были поддержкой для других, чтобы были вдохновением для других, да. Но в Боге все возможно. Вот помните, мы в январе, в конце января была проба такая по поводу царя Иезекии, и как Бог защитил его там, да, ангел вышел, 120 тысяч поразил, да, и мысль была такова, что Бог сражается за свой народ, да? Вот. Вы помните это, потому что сатана, я уже чувствовал, он опять начинает то же самое, что он начал в начале января, то же самое, ту же песню петь. Бог за нас, Бог всемогущ, все могу укрепляющий нас Бог, и все. То есть мы должны, христиане, быть всегда вдохновленными перед всеми нашими битвами. Бит много. То, что там я проповедовал один раз в конце января, вы вдохновились. Сатана, да, может быть, потерпел поражение, но он опять приходит, может быть, с теми же наглостью, с тем же богохульством, также начинает поносить. Ну, что ты уповаешь на Бога? Ну, он тебе не поможет. Вот там этому не помог, другому не помог, тебе не поможет, да и все вокруг тебя. Где ты, величие Божие? И начинает эту старую песню петь, да? И мы не сразу, постоянно, постепенно начинаем сникать. Уже Библия не является таким драгоценным, в молитве мы пускаем руки и так далее. То есть смотрите за своей душой, чтобы вот это вдохновение, этот огонь Духа Святого не гас, да? Просто в вере. Держите своего исповедания. Бог силен, Бог верен. И духовной войны много. Да? Как у Давида, если подумать, у него много было битв. Он был помазанный царь. Божий, от начала. Бог дал ему очень много побед, можно сказать, основных, стратегических. Вроде бы все, успокоился Израиль от всех врагов, а все равно сражения были. Саминтяны, опять филистимляне, сириане опять их так побили, они еще опять пришли. То есть было много сражений, и у нас предстоит много сражений, да? Иисус нас это предупреждал. Да? Нам не хочется, нам хочется спокойной жизни, да? Нам хочется спокойной жизни, но, к сожалению, нам хочется интересной жизни. Вот. Так не бывает. Если мы хотим интересной жизни, спокойной жизни она не может быть. Она будет активна. Если мы хотим спокойной жизни, да, типа сидишь на диване, ничего не делаешь, да. Так не бывает. Христианская жизнь, она очень активна, и поэтому она интересна. Эти духовные виды, в этих духовных битвах Бог хочет, чтобы мы шли на риски и побеждали ради Него и видели Его славу в нашей жизни. Вот, значит, дальше. 21 глава, самое главное сегодня, о чем я хочу побольше поговорить. 1 по 7 стих. «И восстал сатана на Израиля, и возбудил Давида сделать счисление израильтян». Ни филистимляне, ни аммонитяне, ни сирийцы, так что-нибудь другое, да? Понимаете, духовная война? Сам сатана уже, да? «И сказал Давид Иаву, начальствующий в народе, пойдите, исчистите израильтян от Версавии до Дана, и представьте мне, чтобы я знал число их. И сказал Иав, да умножит Господь народ свой во 100 раз против того, сколько есть его. Не все ли они, господин мой царь, рабы господина моего? Для чего же требует всего господин мой, чтобы вменилось это в вину Израилю? Но царское слово превозмогло Иава, и пошел Иав, и обошел всего Израиля, пришел в Иерусалим. И, подав Иав Давиду список народной переписи, и было всех израильтян 1000 тысяч, то есть за миллион, и 100 тысяч мужей, обнажающих меч, и иудеев 470 тысяч, обнажающих меч, а левитов и венимитян он не исчислял между ними, потому что царское слово противно было Иову, и неугодно было в очах Божьих делать ее, и он поразил Израиля». Вот, да. Но когда вы, наверное, читаете, или раньше читали, вам всегда казалось, почему Бог так строг с Давидом, да? Ну, перечислил народ, ну что такого, да? Да? Но принцип такой. Там Лука 12:48 можете открыть. Там Иисус дает такой принцип. Лука 12:48. От всякого, кому дано много, много и потребуется. Кому много верено, того больше взыщу. Да? Давиду было много верено, много откровений он получил, много Бог ему дал мудрости и так далее, духовного роста и так далее. Поэтому с Давида много спрашивалось. Да? С другого человека, может быть, не спрашивалось. Но с Давида это был серьезный грех, это была серьезная гордость. Да? Давид в определенный момент, почему начал исчислять, да? Потому что, ну дай-ка я посмотрю, какая у меня большая, сколько у меня народу.
Даже крепить население, так говорят,
Да, да, да.
Копились совершенно.
Да, 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 да. Давайте, сколько я налог смогу собрать, сколько у меня армия будет, сколько там, столько всем. Давайте почитаем, спланируем, да. И это не нужно было делать, Давид, потому что Господь есть царь, да. Господь все знает, Господь ведет битвы, Господь благословляет материально. И Давиду не нужно было считать, тем самым, посчитав, тем самым он как бы сказал, что не Бог царь, а он царь, да, он здесь всем руководит, это была гордость. Понимаете? Да? Он понадеялся на свои силы и посчитал, да. Но опять же вопрос встает. До этого в Израиле считали, да, правда это было повеление Божье, но много раз считали, пересчитывали, сколько там левитов и так далее, и так далее, да. Да. Вообще все цари всегда считают, да? Считают, сколько у них в казне, сколько у них там подданных и так далее, и так далее. Все считают. Во времена Давида все считали, да? Что плохого такого? Ну ладно, ну может быть не надо было, но разве почему гнев Божий, да? Прям уж так Бог вроде бы суровый. Но принцип очень простой. Кому много дается, с того и больше требуется, понимаете? То есть вот как это к нам применяется? Есть маленькие вещи, маленькие в кавычках, как нам кажется. Но для Бога они большие вещи. Кому-то там люди постоянно ходят, ну сколько у тебя в церкви человек? А сколько это? А сколько? Люди постоянно спрашивают про цифры, да. Кому-то Бог ничего это самое. Ну, духовно подрастет, поймет, да. Но кто-то, если начинает так спрашивать, Бог замечает, и Дух Святой угашается в жизни этого человека. Потому что Бог гораздо больше этому человеку дал. Да, человек больше открыл, в чем сила Божия, как Бог действует. Как Бог действует там, где ничто, он делает потрясающие вещи. Этот человек видел силу Божию. И теперь какой смысл ему спрашивать про какие-то цифры, да? То есть кому больше дается, того больше спрашивается, да? И вот Давид попал в такую ситуацию, когда Бог ему столько откровений, столько побед дал, и вот это он считает, да? Кому-то это ничего, но для Давида это был серьезный грех. И Бог это замечает. Понимаете? Есть маленькие вещи в нашей жизни, но они серьезные в наших взаимоотношениях с Богом. И последствия тоже серьезные, да? Может быть, кто-то, христианин, ездит, поворачивает там, куда не надо поворачивать, пересекает там линии какие-то, не надо пересекать, христианин ездит, да? Ничего, да? Ну, может, тут другой христианин едет, Бог сразу ему. Ты что? Да? Вот я по себе помню, когда я начинал, как сравнить, как я раньше ездил, да? И как сейчас я езжу, да? Вот. Чуть что, Бог сразу мне напоминает. А иногда прям такие сильные обличения дает, если я нарушу, вот. Другие христиане или там, ты же христиане, ездят, поворачивают там все, ничего. Но для меня, вот по поводу дорожного движения, чисто для меня, я знаю, Бог так работает во мне, так открыл мне некоторые вещи, для меня это важно. То есть Бог сразу заметит это мне, да. Я сразу почувствую, что сила молитвы моей уменьшается, когда я нарушаю тогда. Может, кто-то проводит время как хочет, да? Другой христианин не может проводить время как хочет, пусть даже без обиды, потому что Бог больше ему открыл, больше дал. И когда христианин такое начинает в пустую время проводить, пусть даже безобидными занятиями заниматься, Дух Святой угашает. Понимаете, это маленькие вещи. Это маленькие вещи. Но для Бога они важны. Опять же, не надо это принимать, я только как пример говорю, не надо это применять в своей жизни, я просто говорю, есть такие вещи, которые Бог вам открыл. И Он ожидает, чтобы вы следовали в них. Они, вы даже не сможете толком рассказать, поделиться с другими людьми. Никогда не смотрите на другие христиане там. Вот они так живут, и я так, почему я так не могу, да? Вам другое дело. Бог особенно работает с вами. Бог особенно открыл, и Бог особенно спрашивает. Понимаете? Вот помните историю с пиратством, когда я рассказывал в 5-м году летом, да? Человек послушает, какая глупость, что об этом уже говорит прямо. Но для меня это было важно, да? Вот так же, как здесь для Давида. Ну, подумаешь, перечислил, ну что такого? Для Бога это было важно, да? И вот мы, христиане, иногда не понимаем даже, когда мы советуем или пытаемся утешать кого-то, да? Мы приходим, ну ничего, Бог тебя любит, это пустяк, да? И человек пытается сказать, что вот там я согрешил, и мы говорим, да это пустяк. И мы плохую вещь ему говорим, потому что та вещь, в принципе, на усреднённом христианстве это пустяк, да. Но то, как Бог работал в жизни этого человека, это не пустяк. Такому человеку сказать действительно, да, ты огорчил Дух Святого, но покайся, и Бог тебя восставит. Вот так вот надо сказать. Ну, говори, да, ничего, это пустяки, подумаешь, там, все мы грешные. И мы иногда впустую воздух сотрясаем, и поддержки, ну, не говорим истину, короче, да, понимаете? Вот, то есть будьте чувствительны к своей жизни, да. Понимаете, мы, не знаю, вот много церквей, и, может быть, в нашей церкви, или, может, я так просто чувствую, но кажется такое, что ну, надо сделать так, чтобы людей не обидеть. Надо сделать так, чтобы люди ни в коем случае не были загружены, огорчены. Да вот, не знаю, не надо так кажется. Это неправильно, да. Потому что Бог работает. В жизни Давида он любил Давида, но иногда сразу, даже мелочи, но он останавливался Бог и показывал Давиду, да? Также в наших жизнях есть мелочи, но они важны для Бога, понимаете? И пусть Бог вам покажет, и может быть даже сейчас уже знаете, о чем идет речь, о чем Дух Святой вам говорил, а вы игнорировали, да? Ну, вроде какие последствия. Бог любит меня, Бог по-прежнему благословляет, вроде ничего страшного не случилось в жизни. Ну, не обязательно надо ждать, чтобы страшно что-то случилось в жизни, вот как здесь с Давидом. Взгляните в глубину и увидите, что угашение духа произошло. Молитвенная жизнь немножко угасла. А вы сейчас опять внушаете, Бог меня любит, все хорошо. Бог, конечно, нас любит, но есть маленькая вещь. И вы знаете о ней. Для Бога это важно. Разберитесь, не оставляйте это на самотек, понимаете, да? То есть для Бога есть вещи, которые маленькие, но они важны. И мы будем знать. Бог никогда не будет требовать с нас сурово те вещи, которые не открыл. Если Бог чего-то открыл нам, то он и будет спрашивать. Если что-то не открыл, мы все на разном духовном уровне, духовном росте. И Бог, соответственно, то, что он нам открыл, то он нас и спрашивает, да? Я просто как примеры некоторые сегодня использовал, вот. Но будьте верны вот в этих мелочах. Ну, подумаешь, исчислил. Ну, что такого? Нет, для Бога было это важно. Для сатаны это было важно. Сатана это секрет знал. Он тоже понимает, сатана понимает глубину. Он знает, где он может ослабить нас. То есть сатана использует даже такие мелочи. Ну, как сатана будет это использовать? Такая мелочь. Нет, он использовал, сатана восстал и использовал, и он был прав, потому что это вызвало гнев Божий, да? То есть, видите, Бог знает эти вещи, сатана знает. Мы, конечно, мы не хотим, чтобы давать как бы место сатане, но сказать, чтобы никакое место мы ему не давали, чтобы ни за что не цеплялся, чтобы он убегал из нашей жизни. То есть не давать ему фундамента, да? Так что, видите, мелочи, а духовная война большая. Духовная война происходит, да? Вот. И большие последствия. Последствия будут. Ваша молитвенная жизнь угаснет. Вы не сможете верить в некоторые обетования, хотя умом вы будете хорошо понимать, понимаете? Не будет силы. Потому что наша жизнь, она в Духе Святом. Мы должны исполняться Духом Святым. Когда мы угашаем Дух Святой по всяким мелочам, Бог призывает вернуться. Если мы не возвращаемся, мы как бы останавливаемся на каком-то духовном росте, на какой-то точке, и дальше, а Бог же идет вперед и отстаем от Бога. Да? Понимаете, о чем я говорю? Просто вот этот пример Давида, он очень хороший, призывает нас быть чувствительным голосу Бога. Вот смотрите, откройте Плач Иеремии 3:38. Плач Иеремии это просто сразу после книги Иеремии. Ну, 38 по 40 стих я прочитаю. Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Зачем сетует человек, живущий, всякий седы на грехи свои, испытая, исследуем пути свои и обратимся к Господу? Значит, здесь простая истина дается. Нет, что от Всевышнего, от Бога происходит бедствие или благополучие, да? Мы должны исследовать наши сердца, разобраться в этих маленьких грешках и обратиться к Богу. Мы иногда не хотим воспринимать эти маленькие сигналы Бога в нашей жизни. Думаю, ну и так случайно со мной случилось. Не, Бог так это не допустит, Бог меня любит, Бог этого не допустит. Бог любит, то, что Он любит, Он этого допускает. Бог любил Давида, и Он допустил это, да? Понимаете, то есть я не хочу, чтобы мы всегда как бы рапортовали, ну, все хорошо, все хорошо. Иногда не все хорошо. Есть вещи, которые Бог указывает, обличает нас, да? И если что-то произошло в нашей жизни, я хочу, как пастор, вам сказать, испытайте, где-то вы совершили грех. Да? Мы много очень говорим, ну, не обязательно Бог за грехи наказывает, не обязательно Бог за грехи это делает. Да, об этом иногда нужно сказать. Но слишком много об этом, если мы будем говорить, мы пойдем в другую крайность. Мы будем думать, что мы такие святые, такие хорошие, и что то, что Бог посылает в нашу жизнь, не то, что Он нас хочет исправить, просто Он хочет научить нас терпению. Да? В жизни Давида это был его грех, да? И вот это вот испытание, это неблагополучие, это была его вина, да. Мы хотим возрасти духовно, мы должны научиться воспринимать эти сигналы Божьи, и чтобы обращаться, очищаться и расти дальше. То есть некоторые наши испытания это наша вина. То есть не льстите себе, это наша вина. Да, мы иногда любим думать, вот, мы как апостол Павел, и Бог посылает нам жалоб. Вот. Но есть это уместно, но в то же время очень много в Библии примеров, даже в жизни святых, благочестивых мужей, когда эти несчастья, это была их вина, да? Бог нас любит и наказывает, да? Бьет каждого сына, которого принимает, да? То есть я как пастор должен, не могу только льстить людей, не могу только говорить все хорошо, не переживай. Я должен вам сказать, Бог наказывает иногда нас, потому что мы что-то упустили, мы что-то не слушали. И мы, я боюсь иногда так сказать, вы боитесь это слышать, потому что мы начнем думать, я теряю свой мир, Бог меня не любит, Бог разгневан на меня, да, мы сразу начинаем. Нет, подождите, Бог не разгневан. Бог наказывает, чтобы сделать лучше. Мы хотим духовного роста, часть из духовного роста, вот эти вот обличения, боль в жизни, да. Если мы обратимся, Бог исцелит, Бог восставит, Бог укрепит. Если мы хотим безопасной религии, какого-то комфорта, то да, то нам нужно найти церковь, где только вот такие позитивные проповеди проповедуются, где там какие-то программы, общения, и все вроде хорошо, и все улыбается, а духовного роста нет, да, все это такой человеческий ажиотаж, да, вот, и поэтому я знаю по своей жизни, Бог иногда серьезно обличает, и вы знаете, Бог иногда обличает, и умеете принимать эти обличения, да. Иногда мы страдаем из-за наших грехов, да. Не бойтесь в этом признаться, смиритесь, Бог любит, Бог любит. И вся, это все Новый Завет об этом очень хорошо учит. Книга Иакова, евреи мы изучали.
Значит, такое произошло в жизни Давида, да? Давайте дальше почитаем. С 8-го, подождите, с 8-го, ну да, по 14-го, да? Сказал Давид Богу: весьма согрешил я, что сделал это. И ныне прости вину раба твоего, ибо я поступил очень безрассудно. И говорил Господь Гаду, прозорлицу Давиду, и сказал: пойди, скажи Давиду, так говорит Господь, три наказания предлагаю тебе, избери себе одно из них, и я пошлю его на тебя. И пришел Гад к Давиду и сказал ему: так говорит Господь, избирай себе, или 3 года голод, или 3 месяца будешь ты преследован неприятелем твоим, и меч врагов твоих будет достигать до тебя, или 3 дня меч Господень и язва на земле, и ангел Господень, истребляющий во всех пределах Израиля. Итак, рассмотри, что мне отвечает пославший меня словом. И сказал Давид Гаду: тяжело мне очень, но пусть лучше впаду в руки Господа, ибо весьма велико милосердие его, только бы не впасть мне в руки человеческие. И послал Господь язву на Израиля, и умерло израильтян 70 тысяч человек. Значит, Давид просит прощения. Бог не прощает, да? Вы это заметили в тексте? 70 тысяч человек погибает, да? Вот такие тексты должны сбалансировать наше понимание Бога. Бог есть Бог милости, да. Но Бог также Бог суда. Бог имеет право справедливо судить, да? И Бог справедливо судит здесь свой народ, своего царя, да? Бог справедлив. Понимаете, мы иногда хотим думать только о милости, и это действительно, у Бога много милости, и мы увидим вся эта история как раз о милости и благодати, мы увидим это. Но мы должны понять, что чтобы милость стала нам драгоценной, мы должны понять, что Бог — это также Бог суда, это праведный Бог. Да? И мы здесь видим. Так что мы должны иметь определенный страх Господень, да? Это святой Бог. Это не просто какой-то, не знаю, как сказать, это святой Бог, Он любит нас. Но Он ненавидит грех, да? Я не знаю, моя теория, почему 70 тысяч израильтян погибло. Дело в том, что вот эта история, она после того, как произошло восстание Авесалома, потом израильтяне, некоторые: хорошо, вернем Давида, пусть он опять царствует над нами. А другие сказали: нет нам отчасти в сыне Исеевом, да. То есть, и там был опять раскол, вот, и израильтяне хотели отделиться от Давида, вот, то есть у них, а Давид был помазан царь Божий, и Бог избрал его, и тем самым израильтяне протестовали против Бога, когда они не хотели, чтобы царь Давид царствовал над ними после восстания Авесалома, да, вот, и я не удивлюсь, что те, кто вошли в эти 70 тысяч, это были те, которые не очень были верны Давиду. Но это моя теория, я это доказать не могу. Вот. Ну просто. Вот. Но Бог справедлив. Когда Он судит справедливо. Вот. Но сейчас. Но эта история, как я уже сказал, это глава 21, она благодать, как мы сейчас увидим, да, это очень интересная история. Вот, но у благодати есть условия, да. Например, человек, чтобы получить прощение, должен иметь искреннее сердце, да, он искренне должен помолиться, не просто там, он искренне должен помолиться, хотеть прощения, хотеть изменить свою жизнь, да. Человек, второе условие, наверное, можно сказать, вера должна быть, да. Но третье, самое главное, это крест, да, без пролития крови нет прощения, да. То есть, ну, просто вот такие простые условия, да, должны быть, да. А в жизни Давида, я сейчас скажу, он искренне покаялся, он искренне верил и просил о прощении, и Бог его не простил. Но в жизни Давида не было креста, не было жертвы, да? Я просто сейчас замечу это, потом мы к этому вернемся, да? Но вот возвращаясь к условиям, что Бог есть условия, да? например, Бог судил свой народ во время засухи, да, когда там Саул хотел нарушить клятву, которая дана была именем Господа, и убивал жителей Гаваона, да, по-моему, да, хотя они поклялись, что они оставят их живых, да, и была засуха, и пока потомки, несколько потомков Саула не были повешены на дереве, да, гнев Божий не прекратился, когда они были умерщвлены, тогда дождь пошел, да. То есть опять я замечу, что в гневе Божьем в жизни Давида вот там засуха, и здесь присутствует крест, да, должна произойти смерть или грешника, или должна быть какая-то заместительная смерть, да. Там были, в принципе, эти родственники, они невиновны были, то, что отец их там так вел себя, да. Но они понесли вину своего отца, да. И здесь мы видим тоже, невинное животное должно быть принесено в жертву, вот, чтобы гнев прекратился, да. Но должны быть условия, да. У Бога есть условия. Возвращаясь к условию веры, да. Без веры невозможно угодить Богу, да. Без веры невозможно угодить Богу, согласно, да. Иаков говорит там даже, когда мы просим о мудрости, мы должны молиться с верой, иначе не думает такой человек, чтобы получить от Бога, да? То есть видите, как получается? Бог хочет дать нам мудрость, или, допустим, исцеление, или какое-то благословение, или какое-то помазание, да? Но если у нас нет веры, мы так его никогда не получим. Согласны или нет? Да? Должна быть вера. Не думай такой человек, что он получит от Господа. Бог очень хочет, понимаете? Бог очень хочет это сделать, но он поставил условие. Ты должен верить. Ты можешь, просишь о мудрости, ты должен верить, иначе ты не получишь мудрость. Да? Вот видите, Бог несложные, немного этих условий, но у него есть эти условия. Да? Поэтому, когда молитесь, просите Бога о чем-то, пусть будет вера. Пусть не будет это двоение мыслей. Бог сказал, значит, он исполнит. Какие бы, как бы ситуации трудно ни было, особенно когда мы молимся за исцеление. Особенно когда мы молимся за исцеление, вот тут все сомнения начинаются. И так далее, и так далее. Да? Тренируйтесь, когда молитесь за исцеление, тренируйте, проверяйте себя. Действительно я верю. Или я просто так сотрясаю воздух. Действительно я верю, что чего не попрошу, по этим словам сбудется мне, да? Как Иисус учил, да? Вот. Но с чего я начал, то что Бог здесь условия. В данном истории мы чуть дальше увидим, что должна быть жертва. Вот было это условие. Так? Ну вот смотрите. Значит, вот эти доказательства. С 15 по 30 стих. Я все прочитаю. «И послал Бог ангела в Иерусалим, чтобы истребить его. И когда он начал истреблять, увидел Господь и пожалел о сем бедстве, и сказал ангелу истребителю: довольно, теперь опусти руку твою. Ангел же Господень стоял так над гумном Орны и Вусянина. И поднял Давид глаза свои и увидел ангела Господня, стоящего между землей и небом, с обнаженным в руке его мечом, простертым над Иерусалимом. И пал Давид и старейшины, и покрытые вредища на лица свои. И сказал Давид Богу: не я ли велел исчислить народ? Я согрешил, я соделал зло, а эти овцы что сделали? Господи, Боже мой, да будет рука Твоя на мне и на доме отца моего, не на народе Твоем, чтобы погубить его. И ангел Господень сказал Гаду, чтобы тот сказал Давиду: пусть Давид придет и поставит жертвенник Господу на гумне Орны и Фусянина. И пошел Давид по слову Гада, который он говорил именем Господним. Орна обратился, увидел ангела, и четыре сына его с ним скрылись. Орна молотил за пшеницу. И пришел Давид к Орне, Орна взглянул и увидел Давида, и вышел из гумна и поклонился Давиду лицом до земли. И сказал Давид Орне: отдай мне место под гумном, я построю на нем жертвенник Господу за настоящую цену, отдай мне его, чтобы прекратилось истребление народа. Видите, очень важен жертвенник, чтобы истребление прекратилось. И сказал Орна Давиду: возьми себе, пусть сделает господин мой царь, что ему угодно, вот я даю и волок на все сожжения, и молотильное орудие, на дрова, пшеницу на приношение, все это даю даром. И сказал царь Давид Орни: нет, я хочу купить у тебя за настоящую цену, ибо не стану я приносить твоей собственности Господу, и не буду приносить во всесожжение взятого даром.
он дал Давиду, да он и дал, простите, и дал Давид Орне за это место 600 сиклей золота. И соорудил там Давид жертвенник Господу, и вознес все сожжения и мирные жертвы, и призвал Господа, и он услышал его, послав огонь с неба на жертвенник все сожжения. Сказал Господь ангелу: возврати меч твой в ножны его. В это время Давид, видя, что Господь услышал его на гумне Орны и Гусянина, принес там жертву. То есть какая-то другая жертва уже, мирная жертва, наверное, была. Скиня же Господня, который сделал Моисей в пустыне, и жертвенник всесожжения находился в то время на высоте в Гаваоне. И не мог Давид пойти туда, чтобы взыскать Бога, потому что устрашен был мечом ангела Господня. И вот еще первый стих, 22. И сказал Давид: вот дом Господа Бога, и вот жертвенник для всесожжения Израиля. Так, значит, мы видим здесь справедливый гнев Божий за грех, да? Дальше мы видим, что Господь жалеет. Мы видим, посреди этого гнева мы видим милость Божию, да? Но, если мы обратим внимание, то видим, что суд над Иерусалимом по-прежнему навис. То есть, Бог говорит ангелу: удержи свою руку, да. И ангел останавливает свою руку. Но, его рука, если вы почитаете внимательно, меч по-прежнему в руке, простер, он не в ножнах, да? И поэтому, когда Давид увидел этого ангела, пусть ангел остановился с мечом, все равно это был страх, Давид испугался, да? То же самое, когда Орна увидел этого ангела с мечом, он тоже испугался, скрылся, да? То есть это был грозный вид ангела. То есть Бог проявил, мы видим сердце Бога, он хочет проявить милость, но суд еще по-прежнему висит над Иерусалимом, да? Еще нужно построить жертвенник, чтобы гнев Божий окончательно был удовлетворен и остановлен, да? То есть недостаточно, мы видим в этой истории, недостаточно то, что Бог хотел помиловать, пожалеть свой народ, да? Должна быть жертва, да? Это сам Бог через пророка Гада посылает Давиду и говорит: сделай жертвенник. И во втором стихе мы говорим, что вот жертвенник для сожжения Израиля, да, вот дом Господа. То есть вот где вот это было гумно, где Орна выколачивала пшеницу, Бог избирает это место быть святым местом. Бог избирает это место, где будет построен храм и где будет стоять жертвенник. Да? Вот так вот Бог избрал особенным образом построить храм. Бог сам избрал это особенное место. Да? Давид покупает его за 600 сиклей золота у Орны, чтобы построить особый жертвенник. Хотя скиния находилась в другом месте, ковчег в другом месте, да, находился. Вот Бог сам избирает вот это место. То есть храм, который будет построен, о чем он свидетельствует? Храм свидетельствует вообще о Боге. Помните, мы изучали там внешний двор, святое святилище, святое святых. Да? Мы очень много говорили, как важен внешний двор, жертвенник в храме. Без жертвенника храм вообще не действует, не имеет смысла. Да? Поэтому Бог начинает строить свой храм, чтобы найти место для жертвенника. Да? Вот Бог нашел этот жертвенник, да. То есть, видите, храм Иерусалимский начался с жертвенника. То есть, вот еще раз, с чего начался храм, вот этот, который потом Соломон построил? Он начался с истории того, что Бог прогневался на свой народ, да. Потом был, Бог сам говорит, построит этот жертвенник. То есть, принесено невинное животное и милость Божия, и ангел убирает свой меч в ножны, да? 27 стих. Только после вот этой жертвы Господь сказал ангелу: возврати меч твой в ножны, да? Что Бог хочет показать через эту историю, да? Он хочет показать, что вот его, он хочет показать свой план искупления. Есть праведный суд Божий, да? Но есть также милость. И эта милость является на кресте. Без креста. Вот это единственное условие, которое Давид еще не имел. Ну, когда появляется жертвенник, тогда гнев Господень останавливается. Да, вот такая вот картина благодати. Мы все согрешили, мы все виновны. Бог хочет простить, но без креста, без веры в Иисуса
умершего на кресте нет прощения. То есть крест занимает центральное место в Новом Завете в нашей жизни. Бог усмотрел Ангца, да, вот как Авраам сказал. Бог усмотрел себе место, да, для жертвенника. То есть, то, что я хочу сказать, вот возвращаясь к условию, чтобы обретать благословение в нашей жизни, духовную победу, нужно понимать крест, силу креста, благодать. Не нужно приходить к Богу просто с искренним сердцем. Это нужно, но этого недостаточно. Нужно понимать кровь, заместительную жертву. Не нужно приходить к Богу со своей праведностью. Не нужно к Богу приходить только своим желанием получить благословение. Нужно приходить во имя Иисуса Христа, понимая то, что Иисус сделал. Понимаете, да? Мы иногда даже в Новом Завете, мы иногда, сатана нас так обманывает, что мы остаемся как бы без креста. И мы потом он начинает нас обвинять, мы чувствуем себя такими грешными, и мы уже не чувствуем силу прийти, молиться, ходатайствовать, потому что мы чувствуем себя таким недостойным. Почему такое произошло? Потому что мы забыли жертвенник, забыли милость, то, что благодать просто по вере нам дается, и грех прощается. Заместитель жертвы Иисуса Христа. И в этом наша сила. У нас есть этот жертвенник, да? То есть, входите в святое святых, в присутствие Бога всегда через жертвенник, через Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа. Бог нас благословит. Сатана будет поражен, если мы понимаем кровь Христа и держимся. Но, вот здесь еще одна такая очень интересная история. Бог меня сегодня поддержал. Здесь огонь с неба сошел, да, в 26 стихе мы видим. То есть это было чудо. Да? Огонь с неба сошел. Знаете, какое чудо было, да? Вот. Не всегда огонь сходил, но в данном случае это было огонь с неба, да. И вот просто подумайте про Давида. Он чувствовал себя таким недостойным. Он согрешил, во-первых, начал пересчитывать, да, возгордился. Из-за него люди пострадали, да. Представляете, как он чувствовал себя, какой он плохой царь, да. Ну хорошо, Бог говорит поставить жертвенник, чтобы гнев прекратился. Он ставит этот жертвенник. И казалось бы, этого было бы достаточно, этой жертвы достаточно было бы, да? Но как будто Богу мало, Он хочет усилить картину своей любви, своей милости, своей благодати. Он посылает вот это чудо. Чудесный вот этот огонь сходит с неба, да? Представляете, какая это была поддержка для Давида. Кстати, это всегда поддержка для нас, когда какое-то чудо, какая-то сила свыше приходит в нашей жизни, да, какое-то откровение, когда мы непосредственно чувствуем касание Бога. Это всегда такая поддержка. Особенно, когда мы согрешили. И вдруг мы видим, что Бог не сократил свою руку. Мы покаялись, призвали имя Иисуса Христа, Бог нас простил. И не просто простил, как бы оставил там, ну, хорошо, теперь побудь там в задней комнате. Постановил нас служение и вернул свою силу, свое помазание, силу своего духа, да. Мы же начали с того говорить, что как эти мелочи, они важны для Бога, да. Иногда эти мелочи Бог замечает, да. И когда мы признаем и говорим: Бог, действительно, я скрывался, тебя не признавал, но теперь я понимаю, эти мелочи, они важны где? Это был маленький компромисс, но это были серьезные последствия. И вы начинаете бичевать себя, ругать себя, но потом вы понимаете, да, есть прощение. Представляете, какая радость будет для вас, что не только Бог прощает, Он дает чудо, Он восстанавливает вас в служении. Сила Божия возвращается сразу же, как только мы получаем прощение. Способность молиться за больных, ходатайствовать, стоять перед людьми, идти на служение Филимонке, эта сила возвращается сразу. И вот Давид это испытал, он увидел это чудо. Бог ему хотел показать. Что Бог нам хочет показать? Что сила креста, сила жертвы Иисуса Христа такова. Он радостно принимает эту жертву, когда мы на Иисуса уповаем, и благословляет нас. Вот я сегодня читал книгу про одного евангелиста, и я просто читал, Бог делал великие вещи через него. Вот, и я вот читаю, и вот сравниваю его жизнь своей, вот, и потом говорит, что этот человек не просто там был силен в Духе Святом, ну, чудеса и все, и много через него веровали. Рассказывает, что это был святой человек, который полностью посвятил себя Богу, который всякие малейшие компромиссы откинул и просто каждый день возрастал в Боге. Я читаю, все читаю, я чувствую, как моя жизнь далека от этого, да. И все правильно там говорится, посвящение очень важно, да. Вот, и, ну, потом думаешь, ну, хорошо. Потом начинаешь думать, ох, как я далек от этого всего, как почти все безнадежно. Вот это мой характер, моя это и так далее, и так далее. Получится ли Богу что-нибудь сделать через мою жизнь, да, такие вещи приходят, да. И вот Бог поддержал меня, то, что когда мы каемся, когда мы признаем, исповедуем эти мелочи, да, Бог прощает нас, и Он так прощает, что Он восстанавливает чудо, Он восстанавливает сверхъестественную силу Духа Святого свыше. Он принимает эту жертву, на которую мы уповали, и благословляет нас, как Бог благословил Давида, да. Подумайте, Давид согрешил, из-за него пострадали люди, а Бог дал ему такую честь, что огонь сошел на эту жертву. Да? То есть люди посмотрели и увидели, что Бог действительно благоволит к Давиду, хотя он так согрешил, поддался сатане. Да? Видите, как прощение Божье. Когда мы поддаемся сатане, да, когда сатана ставит свою ногу в нашей жизни, да, но когда мы каемся, Бог восстанавливает. Бог восстанавливает совершенно, да. Вот, и это очень удивительно, потому что эта история не случайно. Бог хотел использовать эту историю, чтобы показать, как Он построит этот храм. Основа этого храма что будет? Да, суд, но в то же время великая милость. Бог обратил такое большое падение Давида в благословение. Был построен великий храм. Ковчег был перенесен и так далее, да. И Бог использовал эту историю тоже, чтобы показать Голгофу, как Он искупляет наш грех, противный грех, который мы делаем. То есть видите, как Бог обращает наше падение в свою славу. Это здорово, это просто действительно поддержка, чудный Бог. Чудный Бог, потому что такая благость для нас, грешников. Такая благость. Это незаслуженно, но понимая, что Бог это дает. Вот я прощаю совершенно, я восстанавливаю тебя. И опять говоришь, все возможно делать. И опять есть желание продолжать исполняться Дух Святым, вести эти духовные войны. Вот. Так что вот такой у нас чудный Бог. Аминь.